9. И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой милые серые ботинки, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, просматривал и правил провинциальной корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним собственные телеграммы, чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных беллетристов, а сам слушал, ждал. И вот, наконец, быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз. Поспешно оглядывалась и целовала меня. Также забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозная, пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она, смеясь, увертывалась. «Пусти, я по делу пришла». Звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему. Я однажды нечаянно услышал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Авилова спрашивала: «Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему. Он, конечно, очень мил. Я понимаю, ты увлеклась. Но дальше-то что? Я точно в пропасть полетел. Как? Я очень мил, не более? Она всего-навсего только увлеклась?» Ответ был еще ужаснее. «Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода». При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле. Как вдруг она опять заговорила: «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом, ты его все-таки не знаешь, он в тысячу раз лучше, чем кажется». Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние. Однако легко и менялся, как только видел, что ничего не угрожает нашему с ней ладу. Никто на нее не посягает. Тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, под крахмаленные складки, которые расклеивались, разрывались с восхитительным треском. Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность. Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты. Нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой. Совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный, и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались, стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидать пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчичьи санки. Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами. Зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом. Но все равно, это был уж бал. Этот странный вход, ярко и бело заливавший каленым светом перемешанный с сахарный снег перед ними, и вся эта игра в быстроту и в лад, чуткий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах. Много форм было когда-то в России. И все были вызывающие, возбуждены своими чинами, формами. Я еще тогда заметил, что люди Даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы и желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которым и надлежало идти по красным коврам широких лестниц, столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющая алмазным сиянием, огромные нагие окна, лоск и еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки. И все это волнение при виде все прибывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы. Пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой. Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я, в общем, в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий, как-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции, чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумнее, музыка гремела привычней, в дверях залы уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел, на женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливее и надменней. Потом вдруг видел их. Вот они осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе, и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно. Они и не они, те и не те. Особенно она совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость. Схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно праздничное платьице, обнаженное от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица, только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне, и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал с привычной бальной поспешностью, низко кланялся. Она передавала веер Авиловой и как будто рассеянно, с грацией, клала руку ему на плечо. И, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед. Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ведь ей всего 26 лет. И впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму, о том, что она может любить и ревновать меня. 10. Потом мы надолго расстались. Началось с того, что неожиданно приехал доктор. Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услыхал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился. Что такое? Это, оказалось, накурил на весь дом доктор. Это говорил он. громко, с сожалением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и остались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждались отличным самочувствием, непрестанным курением и немолчной говорливостью. Я торопил, что значит этот внезапный приезд, какое-нибудь требование к ней, и как войти, как держать себя. Ничего страшного не произошло, однако, в первые минуты. Я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился. Доктор по своей доброте даже несколько смутился, поспешил, смеясь и, как бы извиняясь, сказать, что приехал отдохнуть на недельку от провинции. Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой. Я уже начал успокаиваться. Но тут-то и ждал меня удар. Из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомоловым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на нее, а затем услыхал смех доктора. Говорит, что влюблен в тебя, Лика, без ума, приехал с самыми решительными намерениями. Так что теперь судьба сего несчастного в твоем полном распоряжении. Захочешь — помилуешь, не захочешь — навеки погубишь. А Богомолов был не только богат, он был умен, характером жив и приятен, кончил университет, живал за границей, говорил на двух иностранных языках, с виду он мог в первую минуту почти испугать. Краснорыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно круглоликий, он был чудовищно нечеловечески толст, не то какой-то противоестественной величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой Йоркшир. Однако все в этом Йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала. В голубых глазах небесная лазурь, цвет лица несказанный по своей девственности. Во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ, что-то застенчивое и милое. Ножки и ручки у него были трогательно маленькие. Одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук. Все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидал ее неловкую улыбку. И все вдруг стало мне чужим, далеким. Сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным. К ней меня охватила ненависть. После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине. Она не расставалась то с отцом, то с Богомоловым. Авилова не покидала загадочно веселая усмешка. Она проявила к Богомолову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме. Появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались, кроме того, репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом. Кружок готовился к спектаклю на Масленицу и через нее привлек на маленькие роли не только Богомолова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживание Богомолова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомолову. И я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них. Я не знал, куда глаза девать, и от стыда за нее, за ее жалкие попытки играть. И какое-то было вообще страшное зрелище человеческой бездарности. Репетициями руководил профессионал, безработный актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными. Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела. Как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему, зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая, была ярко рядившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы. Были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою. Обе рослые, грубо черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго молчаливые, настоящая пара вороных дышловых лошадей. Был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами, в красных веках, в высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный. Был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями. Когда я видал его на балах во фраке, я всегда принимал его за главного лакея. Был молодой художник, черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть. Женский таз. Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы, там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга. Так странно все были напряжены. Кто-то был даже в коричневом фраке и фиолетовых штанах. Так мертвы были парики и бороды, неподвижные размалеванные лица с пластерно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными блестящими глазами, с начерченными, крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее. Поражен был ее кукольностью, каким-то розовым, грациозно-старомодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красивостью детского конфетного лица. Богомолов играл желтоволосого дворника. Его нарядили с особенной изобретательностью, подобающий созданию бытового типа, а доктор — старого дядюшку, отставного генерала. Он и начал спектакль, сидя на даче в плетеном кресле под дощатым зеленым деревом, стоящим на голом полу. В новеньком чесучевом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и подусниками, откинувшись в кресле, и, надуто глядя в широко раскрытую газету, весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу лампочками рампы и при всех своих сединах изумительно моложавый, он должен был сказать, почитавши газету, что-то густо ворчливое, но все только глядел, ничего не мог сказать, несмотря на отчаянный шип из суфлерской будки. Только тогда, когда она выскочила наконец из-за кулис с детски игривым, очаровательно резвым смехом и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича «Угадай, кто!», только тогда закричал и он, отчеканивая каждое свое слово «Пусти, пусти, коза, отлично знаю, кто!». В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя. Ряд состоял из самых богатых, удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных. И все они были точно скованный тем, что творилось на сцене. Напряженные позы, недоконченные улыбки. Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, знак, что скоро занавес, я быстро пошел вон. Там на сцене разыгрались уже вовсю. В светлый и естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я, наконец, выскочил на улицу. Чувство какого-то гибельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто, огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой. Там, в моей узкой комнате в гостинице, было уж слишком страшно, а в редакцию. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе. Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное. В теплом доме была тишина, мирный, медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловой спал. Нянька, отворившая мне сонно, взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту же столь знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван. Я и ждал, и ужаснулся той минуты, когда вдруг приедут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями. Всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос. Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всеми ее запахами, ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика, лежавшего возле меня на валике дивана. В окно грозно синела зимняя ночь. За черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды. На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомоловым, отказав ему. Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача, каждую минуту надеясь, что я задержу, не пущу ее.